В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Закон Магнитского против убийц Немцова. Поможет ли резолюция Конгресса установить истинную картину убийства Бориса Немцова и выявить заказчиков преступления? Почему Конгресс обвиняет Владимира Путина в сокрытии правды об убийстве Немцова? Что не сходится в официальной версии преступления с точки зрения критиков расследования? Станут ли организаторы и исполнители убийства объектом американских санкций? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американским публицистом Дэвидом Саттером и бывшим советником Владимира Путина по вопросам экономики, старшим научным сотрудником Вашингтонского института имени Катона Андреем Илларионовым. Оба мои собеседника внимательно следили за расследованием убийства Бориса Немцова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 12 марта Палатой представителей Конгресса США была одобрена резолюция с призывом провести реальное расследование и привлечь к ответственности организаторов и исполнителей убийства оппозиционного российского политика Бориса Немцова. Американские законодатели осудили Владимира Путина и его режим за преследование политических оппонентов, сокрытие правды об убийстве Немцова, поддержали попытки Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе организовать надзор за расследованием убийства Немцова и предложили администрации Трампа представить список причастных к этому преступлению людей и подвергнуть их санкциям согласно закону Магнитского. Конгрессмены также хотят получить от госсекретаря и директора национальной разведки США отчет об убийстве Бориса Немцова, которое произошло вечером 27 февраля 2015 года на Замоскворецком мосту. Во вступительной части этого документа особо говорится о чеченском следе в этом преступлении и отказе российских властей дать возможность его тщательно расследовать. Впрочем, эта резолюция оказалась в тени многочисленных критических заявлений Конгресса в адрес Кремля и сообщений о новых санкциях. Тем не менее, может ли этот документ оказаться чем-то большим, чем чисто символическим жестом американских законодателей? Вопрос Дэвиду Саттеру.
Ну, это может быть не только символический шаг, это может быть реальный шаг, если американская разведка будет серьезно с этим заниматься. Если говорим о символическом аспекте, здесь меня волнует не что они рекомендуют расследование, они должны это делать, но факт, как они все это характеризируют. Они обвиняют Путина и путинский режим с нежеланием расследовать убийство. Это другое, чем обвинить их с ответственностью для убийства, как в случае Мохаммед бен Салман. Я думаю, что достаточно свидетельств существует, чтобы сделать именно такое серьезное обвинение.
Дэвид, но все-таки в резолюции сказано четко. Режим Путина покрывает, используется английское слово «cover up», убийство Немцова, и Конгресс требует от американских спецслужб информации об этом убийстве.
Ладно, это очевидно, потому что там было 18, как минимум, видеокамер, которые фиксировали все, что происходило там на мост. И ни один из этих записей не был использован во время процесса. Поэтому существование cover-up – это неоспоримо, как нежелание расследовать. Но здесь важно не cover-up, здесь важно, кто именно имеет ответственность для этого преступления.
Андрей Ларионов, давайте все-таки попытаемся поместить эту резолюцию в американский политический контекст. Конгресс принимает редкую именную резолюцию, требует от Кремля расследовать убийство видного российского политика, возводя эту историю, в общем, до уровня убийства Магнитского, гибель которого, как известно, спровоцировала принятие очень неприятного для Кремля закона. По этому закону теперь могут преследоваться и причастные к убийству Немцова. Это важное решение или не очень?
Я считаю, это очень важный факт. Я считаю, что это очень полезно. Дополнительное расследование этого нерасследованного и покрываемого преступления, безусловно, полезно. В то же самое время я был бы сдержан с точки зрения излишнего оптимизма относительно того, что люди, находящиеся за пределами России, не имеющие соответствующих следственных ресурсов на территории России, в Москве и неясную будут ли они иметь доступ к материалам следствия, смогут полностью восстановить картину преступления. Хотя, конечно, я надеюсь на это. Хотелось бы надеяться на то, что следствие со стороны следствия, которое будет начато по резолюции американского конгресса, будет беспристрастным, будет объективным. И тут очень важно для любого следствия, что оно будет обладать необходимыми ресурсами кадровыми, финансовыми, информационными и очень важным таким ресурсом, который у нас обычно называется политическая воля. Если вот это все будет, то тогда у нас есть шанс действительно пролить дополнительный свет на то, кто, как и почему совершил это убийство.
Но очень трудно представить, что американские следователи будут располагать всеми этими возможностями, о которых вы говорите. Скорее всего, им придется полагаться на возможности электронного перехвата, которые, правда, довольно обширные.
Даже если удастся продвинуться хотя бы немного в этом направлении, то это уже будет большой успех. Мы видим, что за прошедшие 4 года отдельные инициаторы, инициативщики в расследовании этого убийства смогли добиться гораздо больших результатов, чем официальное расследование, официальное следствие и официальное судебное заседание в Москве. Поэтому если это смогли сделать отдельные люди, не обладающие теми ресурсами, про которые я сказал, то в том случае, если американское расследование будет подкреплено соответствующими ресурсами, то оно может достичь большего.
Дэвид Саттер, автор недавно вышедшей книги об убийстве Немцова, уважаемый американский специалист по России Джон Данлоп, проанализировав всю доступную информацию, считает, что заказчиком убийства был Владимир Путин. Данлоп основывается на многочисленных фактах, свидетельствующих о причастности к этому преступлению СФО, ФСБ, людей, близких к Рамзану Кадырову. Он ссылается в своей книге и на ваше расследование. Что не сходится в официальной картине преступления, то есть в версии убийства Немцова шестеркой чеченцев на мосту в тени Кремля?
Официальное следствие обвиняет Заур Дадаев, чеченец, он бывший член отделения «Север», который входит в структуру Министерства внутренних дел, что он один стрелял Бориса Немцова с помощью четырех других. Но Дадаев, он имеет очень серьезный алиби, который подкреплен видео, потому что он не мог быть на мост, когда он был одновременно в квартире в другом месте, в здании, где он жил. Не только это. Все-таки, несмотря на все попытки уничтожить или спрятать видеосвидетельство, видео все-таки появилось в интернете. Это был видео, который был снят из камеры ТВЦ с расстоянием. И плюс видео из регистратора одного водителя Кулагин. И эти материалы, они показывают, что это не был какое-то собрание маргинальных чеченцев, которые хотели только деньги. Это была целая масштабная военная операция, где остановили движение, где организовались слежку, наблюдение, где все было совершено в считанных секундах. И здесь мы придем к самому главному. Даже эта резолюция в нашем Конгрессе упоминает Кадырова. Это все было с самого начала. Попытка просто направлять внимание на Кадыров. Ну, Кадыров причастен к многим преступлениям. Можно просто упомянуть Наталью Эстемирова. Но это не значит, что убийство Бориса Немцова было его работа. И если мы будем все время упоминать Кадырова, мы будем забыть о Путине.
Андрей Илларионов, вы, Дэвид и некоторые другие аналитики настаиваете на том, что на суде была представлена ложная картина этого преступления. Но ведь семья Немцова, адвокат семьи, а он уважаемый профессионал, считают, чеченский след в убийстве реален.
Ну вот в этом и представляется, собственно, самая большая проблема. Почему адвокаты, одних, или прокуроры других, или обвинители третьих, или заинтересованные лица четвертых, должны оказывать влияние. Это влияние оказывается существенным для формулирования резолюции Конгресса Соединенных Штатов Америки. Очень хорошо, что Конгресс Соединенных Штатов Америки принимает резолюцию по расследованию этого убийства, но вызывает вопросы, а почему Конгресс Соединенных Штатов принимает за рабочую версию и включает в эту резолюцию лишь один из вариантов, к тому же, как мы видим, необоснованной, возможно, фальсифицированной, одной из версий, независимо от того, кто отстаивает конкретную версию. Я был бы против того, чтобы любую версию, какую бы версию сейчас не существовала, вводить в резолюцию Конгресса.
А в чем вы видите проблемы с версией, насколько, как я понимаю, поддерживается сейчас близкими Немцова?
Ну, во-первых, вот Дэвид уже об этом сказал, в частности, господин Дадаев, который упоминается в этой резолюции, имеет доказанное алиби. И это алиби было предложено для рассмотрения Московскому военному окружному суду. И судья намеренно отказался рассматривать абсолютно доказанное видеоалиби господина Дадаева. За последние 4 года опубликовано огромное количество материалов. Соответствующий сайт, который посвящен расследованию убийства Немцова, содержит сейчас свыше 6 тысяч публикаций на эту тему. Большие расследования проведены, в частности, господином Мурзиным, а некоторыми другими людьми. В распоряжении господина Мурзина есть, насколько я понимаю, материалы самого следствия, предоставленные адвокатами обвиняемых. Он опубликовал огромное количество анализа технических документов, видеодокументов, которые не оставили камня на камне на официальном расследовании. Буквально сегодня опубликован новый материал. Вот Дэвид говорил только что о том, что на Большом Москворецком мосту было 18 камер Федеральной службы охраны. Ни одна из них, как странно оказалось, не работает. А вот в здании ГУМа и кафе «Боско», которое находится напротив Кремля, в котором проводил в течение там, часа с небольшим время Борис Немцов со своей спутницей, 1.5-2 часа до убийства, оказалось, что находится вот там, наверное, 10 или 15 камер, которые зафиксировали все движение Бориса Немцова от момента входа в здание ГУМа, продвижение, по нему разговоры с теми людьми, которые он там был, вход в кафе «Боско», выход из этого кафе «Боско» на Красную площадь, движение его. Мы видим, что с сегодняшними средствами видим наблюдения, которые в феврале 2015 года реально существовали в Москве. Мы видим, насколько детально, подробно, с разных ракурсов движение всех людей фиксируется в протяжении реального времени. И представить себе, что вот на соседнем Большом Москворецком мосту это все исключается. Кстати говоря, на той стороне реки Москвы, на другой стороне, опять-таки возобновляется работа всех камер, видеоматериалы доступны сейчас по любому кусочку центра Москвы, за исключением одного только участка, Большого Москворецкого моста, на который были направлены 18 камер ВСО, Федеральной службы охраны, и ни один из этих материалов неизвестен. Но вы понимаете, что это уже само по себе это является уликой. Уликой против Федеральной службы охраны.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Закон Магнитского против убийц Немцова». Поможет ли резолюция Конгресса установить истинную картину убийства Бориса Немцова и выявить заказчиков преступления? В передаче участвует американский публицист Дэвид Саттер и бывший советник Владимира Путина, старший научный сотрудник Вашингтонского института Катона Андрей Илларионов. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Дэвид, ну а те две видеозаписи, которые появились с телеканала ТВЦ и видеорегистратора, проезжавшие по мосту машины, не подтверждают версию прокуратуры, согласно которой Дадаев следовал за Немцовым, застрелил его, и тут же Дадаева увезли на автомобиле ЗАЗ «Шанс».
Это официальная версия, что Дадаев вышел из машины, стрелял 5-6 раз, и потом сидел в машине, и они его увезли. Но из видеозаписи от камеры ТВЦ мы более-менее знаем, что случилось на мост. Единственное время, когда первый стрелок мог стрелять на Борис, это был, когда покрывал эту сцену большой грузовик, мусороуборочный. И это был на период только 2 секунд. Стрелять 6 раз в течение 2 секунд – это невозможно. Скорее всего, стреляли 2 раза. И потом второй человек пришел. Видимо, Борис не был смертельно ранен. И другой человек, который появился как свидетель, так называемый Евгений Молодых, пришел туда, и его движение было фиксировано на видеорегистратор в машине Кулагина, который ездил рядом. Есть запись, где мы видим даже один из выстрелов. Именно это был источник еще 4 пули, которые фактически кончили жизнь Бориса Немцова.
То есть, когда было совершено убийство, согласно официальной версии, эту сцену заслоняла мусороуборочная машина. Но при этом на видеозаписи вполне, возможно, зафиксирован второй покушавшийся на Немцова. Правильно я понимаю?
Игорь Мурзин, который имеет большой опыт с видеоматериалом, потому что он работал как адвокат в дорожных происшествиях, Он это все анализировал и очень убедительно доказывал, что случилось. И самое главное здесь, что Вадим Прохоров, который представлял семью Немцова, он тоже был на суд. У него был доступ к видеоматериалу, но никакое расследование он не провел. И он совершенно бескритично принял официальную версию. И сейчас он занимается с переименованием улиц и все. Но важные вопросы по поводу самого убийства он отвергает, он не хочет, видимо, реагировать на это. Это именно его версия, которую мы видим в резолюции американского конгресса.
Андрей Илларионов, если подытоживать аргументы критиков, расследование к которым вы принадлежите, каковы ваши главные тезисы?
Из того, что сейчас нам известно за 4 с лишним года, первое, это была крупная операция, это очень профессиональные спецслужбы. Группа, которая участвовала в этом, должна составлять там, по разным оценкам, от 20 до 40 человек, учитывая все необходимые требования для проведения такой операции. Никаких чеченцев в таком объеме, в таком количестве, в принципе, не было. По крайней мере, главный обвиняемый тогда это имеет твердое алиби. Другие имеют также алиби, и их даже не обвиняют в этом. К ним никаких претензий, но за исключением, может быть, только того, что они находились рядом. Или, может быть, что тоже допустимый вариант, эта группа была нанята для слежки за Борисом Немцовым, для того, чтобы ее использовали в качестве группы прикрытия для настоящих убийц. Что же касается настоящих убийц, то, как уже было сказано, это высокопрофессиональные люди, которых официальное следствие пытается скрыть. Из этого следует, что расследование убийства Немцова надо проводить, настоящее расследование. К большому сожалению, адвокат Прохоров и члены семьи Бориса Немцова не помогают в этом деле. Это печально. К сожалению, мы должны об этом сказать. Более того, в данной ситуации они предпочитают поддерживать среди общественности, как российской, так и зарубежной общественности, версию, на которой настаивает Кремль. Это серьезно осложняет попытки реального расследования этого убийства. Есть еще одна часть, о которой мы, наверное, сегодня не можем сказать наверняка. Это причины, по которым был убит Борис Немцов. Кто именно отдал приказ и для чего именно потребовалось убийство Бориса Немцова. Очень важно понять, что, по крайней мере, та официальная кремлевская версия, которая навязывается, пытается представить это дело таким образом, что это якобы исходит из Чечни, и таким образом возложить вину на чеченцев, и в частности на Кадырова. Пока каких-либо свидетельств и подтверждений того, что лично Кадыров причастен к убийству Немцова, убедительных свидетельств не представлено. И тогда возникает серьезный вопрос. Зачем какой-то части кремлевской власти, можно сказать, части ФСБ, а также других лиц, понадобилось возложить ответственность за это убийство на Кадырова, на чеченцев? Это, кажется, не в первый раз происходит в недавней истории страны и, возможно, отражает конфликтные отношения между двумя основными силовыми группами в нынешней власти. Между стороной как бы регулярного ФСБ, с одной стороны, с другой стороны Кадырова, и людей, которые причастны к этой группе. Возможно, это отражает конфликтные отношения и борьбу за власть между ними, за близость к первому лицу.
Дэвид Саттер, но вот автор книги об убийстве Немцова Джон Данлоп, как и некоторые другие комментаторы, предполагает, что именно Владимир Путин был заказчиком преступления.
Я думаю, что это очевидно. Я не думаю, что другой человек может организовать такое преступление в центре Москвы. И никто, кроме Путина, не имеет мотивировку это делать. Поэтому я думаю, именно мы должны обратить внимание на Путина. Но я не испытываю просто фантазию по поводу результатов любой резолюции или любого расследования, которое проводит американское правительство. Но все-таки это вопрос исторической правды и честности. Люди должны знать истинное лицо Путина, как они должны знать истинное лицо Мохаммеда бен Салмана.
Помните первую реакцию Кремля? Дескать, враги Владимира Путина убийством Немцова хотят очернить российского лидера. Исходя из такой логики, зачем ему очернять себя самого?
В этом кроется вся варварство ситуации в России, потому что это не было особенно нужно. Это был мера испугования, просто чтобы демонстративно показывать общественность, что ситуация становится более репрессивна, что границы дозволены, они уже сужаются, и вы должны жить в страхе. Это акция устрашения, это символическую жертву. Русские лидеры, они все время любят обвинить других с преступлениями. Березовский любил обвинить Путин, Путин любил обвинить Березовского, но сейчас Березовский уже нет. Не было преступления в России, когда Березовский жил, с которым они не обвинили Березовского. Березовский сам обвинил Путина в взрывах в домах. Поэтому это уже старая традиция. Путин объявил, что кто-то будет убить лидера оппозиции и потом обвинить властей. Но если он располагал такую информацию, почему он ничего не делал? Откуда такая информация? Когда один из адвокатов, обвиняемых чеченцев, требовал, что Путин был вызван свидетелем по поводу этого заявления. Он был избит и вынужден быстро покинуть страну. Тоже интересный факт, что те, которые серьезно расследуют это убийство, они не живут уже в России. Они бежали оттуда. Игорь Мурзин, он не живет в России. Он не может это рискнуть. Садыханов, адвокат чеченцев, он уже не живет в России, он бежал. И те, которые поддерживают эту версию, ну, как Вадим Прокоров, они спокойно там существуют в России, путешествуют и проповедуют чеченскую версию.
Андрей, что вы думаете о заказчиках?
Мне кажется, очень важно то, что сказал Дэвид сейчас, обратив внимание на то, что адвокат чеченцев и просто один из независимых расследователей Игорь Мурзин вынуждены были покинуть Россию из-за угроз их жизни в результате их избиений и атак. А адвокат госпожи Немцовой, активный участник этого процесса, господин Прохоров, не имеет никаких проблем, находясь в России, регулярно путешествует за пределы страны и возвращается в нее. И никогда не заявлял о том, что ему когда-либо угрожали, что у него были когда-либо проблемы с исполнением его профессиональных обязанностей. Этого никогда не было. Это, конечно, очень серьезная информация, которая заставляет задуматься в целом не только об конкретном трагическом событии убийства Бориса Немцова, но и о том, какая политическая атмосфера существует в России и каким образом власти занимаются не только прямым террором, все власти, части власти, различные отряды власти, но и каким образом они с помощью системы шантажа, угрозы, запугивания управляют общественно-политическим процессом в стране. Осуществляется очень циничная, жестокая кампания по шантажу, по дезинформации, по угрозам по отношению к значительной части российского общества, тем самым создавая абсолютно искаженное представление о том, что происходит в стране для тех, кто живет в стране, и для тех, кто находится за ее пределами, когда они смотрят на то, что происходит в России.
Видимо, вопрос, испытываете ли вы оптимизм по поводу наказания реальных виновных в убийстве Немцова, излишен?
Еще раз скажу, и очень важно как раз подчеркнуть это, что мы не знаем реальных исполнителей. Мы точно знаем, что господин Дадаев не участвовал в этом и не ответственен за это. Человек, который назван Евгением Молодых, мы не знаем его реального лица, потому что человек, который выступал от имени Евгения Молодых, давал в комментариях, через несколько месяцев задавал в виде якобы сервера, работающего в одном из центральных черноземных областей, задал вопросы господину Путину относительно его успехов на фермерском поприще. Совершенно очевидно, что это один из сотрудников Федеральной службы безопасности или Федеральной службы охраны, который используется для так называемого информационного сопровождения. Никакого отношения к реальному убийце он не имеет. Поэтому кто на самом деле то второе лицо, которое известно под в кавычках и названием именем Евгения Молодых, и кто, естественно, был приведен в Московский военный окружной суд на расследование, на слушание дела об убийстве Бориса Немцова, ясно, что этот человек, эти люди не имеют отношения к реальному человеку, который был на Большом Москворецком мосту 27 февраля, и чей силуэт зафиксировала камера авторегистратора, когда он занимался убийством Бориса Немцова. У нас есть некоторые предположения, скажем так, разумные, обоснованные предположения о том, кто заказал, кто осуществил это в качестве организации, но по поводу непосредственных исполнителей и всей цепочки мы этих имен не знаем.
Дэвид, вы, по-видимому, тоже сейчас не испытываете прилива энтузиазма.
Оптимизм по поводу американского конгресса, американской разведки у меня ограничено, потому что они начинают с ложной версии. То же самое с расследованием, которое происходит сейчас в Европейском парламенте, что эта ситуация требует, чтобы кто-то смотрел на факты, которые уже существуют. И я думаю, картина будет очевидной.
Вы слушали очередной выпуск программы «Сегодня в Америке». Закон Магнитского против убийцы Немцова. Поможет ли резолюция Конгресса установить истинную картину убийства Бориса Немцова и выявить заказчиков преступления? Почему Конгресс обвиняет Владимира Путина в сокрытии правды об убийстве Немцова? Станут ли организаторы и исполнители убийства объектом американских санкций? В передаче участвовали американский публицист Дэвид Саттер и старший научный сотрудник Вашингтонского института Катона Андрей Илларионов. Оба мои собеседника внимательно следили за расследованием убийства Бориса Немцова. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.